О Генри. Одиноким путем. Я увидел, как мой старинный приятель, помощник шерифа Бак Капертон, суровый, неукротимый, всевидящий, кофейно-коричневый от загара, при пистолете и шпорах, прошел в заднюю комнату здания суда и, звякнув колесиками шпор, погрузился в кресло. И поскольку в суде в этот час не было ни души, а Бак мог иной раз порассказать кое-что, не попадающее в печать, я проследовал за ним и, будучи осведомлен об одной его маленькой слабости, вовлек его в беседу. Дело в том, что самокрутки, свернутые из маисовой шелухи, были для Бака слаще меда. И хотя он умел мгновенно и с большой сноровкой спустить курок 45-калиберного, свернуть самокрутку было выше его возможностей. Никак не по моей вине, ибо самокрутки у меня всегда получались тугие и ровные, а в силу какой-то непонятной причуды самого Бака мне на сей раз пришлось выслушать не увлекательную одиссею Чапораля, а диссертацию на тему супружеской жизни. И ни от кого другого, как от Бака Капертона. Самокрутки же мои, повторяю, были безупречны, и я требую признания моей невиновности.
«Сейчас приволокли сюда Джима и Беда Гранбери», — сказал Бак. «Ограбление поезда слыхал? В прошлом месяце они задержали арканзасский пассажирский. Мы накрыли их на 20-й миле в кактусовых зарослях на южном берегу Нуэсеса».
«Верно, нелегко было их стреножить?» — спросил я, предвкушая эпический сказ о битве, которого жаждал мой уже взыгравший аппетит.
«Попотели», — сказал Бак и на минуту умолк.
А за это время мысли его сбились с дороги.
«Чудной народ женщины», — сказал он. «И какое им отвести место, хотя бы, скажем, в ботанике?» На мой личный взгляд, они нечто вроде дурман травы. Видал ты когда-нибудь лошадь, которая нажралась дурман травы? Сядь-ка в седло и скачи на ней к любой луже в 2 фута шириной. Она тут же расфыркается и начнет оседать на задние ноги. Эта лужа покажется ей шире Миссисипи. А в другой раз та же лошадь спустится в каньон в 1000 футов глубиной, словно он не глубже сусликовой норки. Так же вот и с женатым человеком.
Я, понимаешь, думаю о Перри Раунтри, который был моим бессменным правым крайним, пока не покончил жизнь супружеством. В ту пору мы с Перри были против всякой оседлости. Нас с ним, бывало, швыряло то туда, то сюда, и мы такой подымали шум, что будили каждое окрестное эхо и задавали ему работу. Да, когда нам с Перри хотелось хорошенько разгуляться в каком-нибудь поселке, это был настоящий праздник для переписчиков населения. Они просто прикидывали, какой потребуется наряд полицейских, чтобы призвать нас к порядку, и получали количество всего населения. Ну а потом явилась эта особа, Мариана Гуднайт, глянула из-под ресниц на моего Перри, и он, прежде чем ты успел бы освежевать годовичка, дал себя взнуздать и пошел, как миленький, под седло. А меня даже на свадьбу не позвали. Я так понимаю, что невеста сходу проработала всю мою родословную и наружный фасад моих привычек и рассудила про себя, что Перри сноровистей побежит в парной упряжке, если никакой неправоверный мустанг вроде Бака Капертона не будет ржать в окрестностях супружеского кораля. Так что прошло не меньше полугода, прежде чем я снова свиделся с Перри. Как-то раз иду я окраиной поселка и вижу — в маленьком садике, возле маленького домика, какое-то подобие человеческого существа с лейкой в руке поливает розовый куст. Показалось мне, будто видел я уже где-то это создание, и остановился у калитки и стал припоминать, под каким оно прежде ходило тавром. Нет, это был не Перри Раунтри.
а то прокисшее рыбное желе, в которое превратила его женитьба. Человекоубийство — вот что эта Марианна над ним учинила. Выглядел он ничего, неплохо, но был, понимаешь, при белом воротничке и в ботиночках, и с первого взгляда было видно, что разговор у него вежливый, и налоги он платит исправно, а когда пьет, мизинчик отставляет, совсем как овцевод какой-нибудь или хиляк городской. Клянусь прахом моей прапрапрабабушки, противно мне было видеть, до чего этот Перри стал цивилизованный. Подходит он к калитке, пожимает мне руку, а я этак с насмешкой хриплю, словно хворый попугай. «Прошу прощения, мистер Раунтри, если не ошибаюсь, имел когда-то удовольствие вращаться в вашем развращающем обществе, если память мне не изменяет». «Да пошел ты к черту, Бак!» — вежливо, как я и опасался, отвечает Перри. «Ладно, — говорю я, — скажи ты мне, жалкий комнатный ублюдок, несчастный придаток садовой лейки, на кой ляд тебе это понадобилось так над собой надругаться? Ты только погляди на себя, какой ты весь приличный и богобоязненный. Да ты ж теперь годишься только на то, чтобы заседать в суде присяжных или навешивать дверь в дровяном сарае. А ведь ты был мужчиной когда-то. Я таких перебежчиков не терплю. Чего ты торчишь здесь, на ветру? Шел бы в дом, пересчитал салфеточки, завел бы часики. А то, гляди, забежит ненароком дикий кролик, еще укусит, пожалуй». «Послушай, Бак, — говорит Перри, — кротко так и вроде бы огорченно. Ты не понимаешь. Женатый человек, хочешь не хочешь, становится другим. В нем уже не то нутро, как в таком старом добром перекати-поле, как ты. Можно, конечно, вывернуть наизнанку какой-нибудь поселок, чтобы поглядеть, чем он снизу подбит. Можно сорвать банк в фараон или напиться в стельку. Да только не грешно ли бестолку предаваться таким беспокойным занятиям?» «Было время, — говорю я, и, кажется, испускаю при этом глубокий вздох. Было время, когда один пасхальный ягненочек, которого я мог бы даже назвать по имени, имел большой опыт по части разных греховных развлечений. Вот уж не думал, Перри, что ты можешь так опуститься и из хорошего чумового забулдыги превратиться в этакие жалкие ошметки мужчины. Глянь, — говорю я, — ведь ты даже галстук нацепил. И несешь разную слюнявую околесицу, ровно лавочник какой или леди. По-моему, ты уже способен ходить с зонтиком и в подтяжках, и чуть свечереет плестись домой». «Моя женушка, — говорит Перри, — пожалуй, и в самом деле произвела во мне кое-какие усовершенствования. Тебе не понять этого, Бак. С тех пор, как мы поженились, не было еще такого случая, чтобы я не ночевал дома. Мы с ним потолковали еще малость, и не сойти мне живым с места, если этот человек не прервал меня прямо на полуслове, чтобы сообщить мне, что он вырастил 6 кустов помидоров у себя на огороде. Он даже принялся совать мне под нос плоды своего сельскохозяйственного падения, как раз когда я пытался рассказать ему, как мы здорово повеселились в кабачке у Пита Калифорнийца, вымазали дегтем и вывалили в перьях одного хорошо нам знакомого карточного шулера. Однако мало-помалу Перри начал выказывать некоторые проблески здравого смысла. «Правду сказать, Бак, — говорит он, — порой, конечно, бывает скучновато. Ты не подумай, худого, я с моей женушкой живу как в раю, но мужчине, видать, все же необходимо иной раз встряхнуться. Вот что я тебе скажу. Марианна сегодня пошла в гости и вернется домой к 7 часам. Это у нас с ней так заведено. До 7 и крышка. Ни она, ни я никогда нигде не задерживаемся после 7 часов. Разве что вместе. Я рад, что ты завернул ко мне, Бак, — говорит Перри. Мне что-то захотелось еще разок поднять дым коромыслом в память о прежних веселых денечках. Что скажешь, если мы с тобой скоротаем сегодня вместе время до вечера? По мне, так это было бы славно, — говорит он. Я шлепнул по плечу этого заарканенного объездчика кухонной плиты так, что он отлетел к противоположной изгороди своего огородика. «Надевай шляпу, ты, старый высушенный аллигатор!» — заорал я. «Похоже, ты еще не совсем помер. В тебе еще сохранилось что-то человеческое, хоть ты и погряз с головой в супружеской трясине. Мы с тобой сейчас разберем этот поселок по винтику и поглядим, от чего он тикает. Мы заставим показать высокий класс в искусстве откупоривания бутылок. Ты у меня еще набьешь себе мозоли, старая ты комолая корова!» — сказал я, саданув Перри под ребра, «если снова пробежишься со своим дядюшкой Баком древней стезей порока».
«Только я должен воротиться домой к 7 часам». — ладил свое Перри.
«А то как же!» — сказал я, подмигнув самому себе. Мне ли было не знать, к каким это 7 часам может воротиться домой Перри Раунтри, если он начнет точить лясы с барменами? Мы с Перри зашагали к салону «Серый мул», к этой старой глинобитной хибаре возле станции. «Заказывай!» — сказал я, как только мы поставили по одному копыту на приступку у стойки.
— Мне воды со сапариловым сиропом, — говорит Перри.
— Поверишь ли, я чуть языка не лишился. — Валяй. Оскорбляй меня, не стесняйся, — говорю я ему. — Но зачем же так пугать бармена? Может, у него больное сердце? — Ладно, ты верно оговорился. — 2 высоких стакана, — это я бармену, — и вон ту бутылку со льда из левого угла морозильника.
«Мне с сиропом», — повторяет Перри, и вдруг глаза у него загораются, и я вижу, что в мозгу его родилась какая-то великая идея, и ему не терпится ее обнародовать. «Бак», — говорит он, а сам аж пузырится весь от радости, — «знаешь, что я удумал? Давай-ка мы устроим себе праздник». Я малость засиделся дома, мне необходимо проветриться. И мы с тобой так тряхнем стариной, что только держись. Мы сейчас пойдем в заднюю комнату и засядем там за шашки. Ровно до 7:30.
Я прислонился к стойке и сказал Майку рваное ухо, который в тот день держал вахту. «Упаси тебя, Господь, проговориться кому-нибудь про то, что ты здесь слышал. Ты же помнишь, каков был наш Перри? А теперь он переболел лихорадкой, и доктор говорит, что его пока что надо ублажать». «Дай-ка нам шашки и доску, Майк», — говорит Перри. «Пошли, Бак, я уже ног под собой не чую, так мне хочется разгуляться». Я пошел в заднюю комнату следом за Перри. Прежде чем затворить за собой дверь, я сказал Майку: «Похорони навек у себя под шляпой, что ты видел, как Бак Капертон водил компанию со сапариловым сиропом и шашками, если не хочешь, чтобы я сделал двузубую вилку из твоего второго уха». Я запер дверь, и мы с Перри принялись за игру. Клянусь, простая овчарка и та заболела бы от унижения, доведись ей увидеть, как этот несчастный, затюканный антикварный предмет домашнего обихода радостно хихикал всякий раз, когда ему удавалось съесть у меня шашку, или омерзительно ликовал, проходя в дамки. Ведь этот человек не мог, бывало, успокоиться, пока не выиграет в лото сразу на 6 картах или не доведет до нервного шока банкомета. И теперь, видя, как он, словно Салли Луиза на школьном празднике, аккуратно передвигает шашки, я чуть не плакал от сострадания. Сижу я этак с ним, играю черными, весь в поту от страха, что кто-нибудь из знакомых про это узнает, и размышляю над брачным вопросом. Да, думаю, мало что, видать, изменилось в этих делах со времен миссис Далилы. Она взяла да и обкарнала своего муженька. А кто ж не знает, на что становится похож мужчина, если над его головой поработает женщина. И вот когда фарисеи пришли над ним поиздеваться, его так замучил стыд, что он тут же принялся за дело и обрушил весь дом прямо им на головы. «У этих женатиков, — рассуждаю я про себя, — уже не тот размах.
Они теряют вкус к доброй попойке и прочим дурачествам. Их уже не тянет ни покуролесить, ни сорвать банк, даже ввязаться в хорошую драку им неинтересно. Так на кой же ляд, спрашиваю я себя, лезут они в это брачное ярмо и так и ходят в нем до конца дней своих? Но Перри, казалось, веселился от души.
«Ну что, Бак, старый ты мерин, — говорит он, — вот когда мы с тобой гульнули на славу. Что-то я не припомню такого даже в прежние времена. Я, понимаешь, редко выбирался из дома с тех пор, как женился, и давно не был в хорошем загуле».
«В загуле! Да, вот что он сказал. Это про игру-то в шашки в задней комнате серого мула?»
Я так смекаю, что после стояния с садовой лейкой над шестью помидорными кустиками наше занятие и вправду показалось ему чем-то вроде разнузданного дебоша на грани оргии. Через каждые две минуты он смотрел на свои часы и говорил: «К семи, понимаешь, мне надо быть дома». «Ладно, — говорю я, — ты меньше рассусоливай и знай ходи. Этот напряженный разгул меня убивает». Мне, я чувствую, необходимо немного расслабиться и нравственно перековаться после этого бурного разврата, иначе нервы треснут у меня по всем швам.
Было около половины седьмого, когда за окнами поднялся какой-то шум. До нас донеслись крики, стрельба из шестизарядных и громкий топот, как на маневрах.
«Что это там такое?» — спрашиваю я.
«Да, заварушка какая-то на улице», — говорит Перри. «Твой ход». Мы как раз успеем закончить эту партию.
А я все-таки пойду гляну в окно. Интересно, что там происходит, — говорю я. Нельзя же требовать от простого смертного, чтобы он усидел на месте, когда у него одновременно съедают дамку и тарабанят в уши шумом неустановленного происхождения.
В задней комнате серого мула было всего два окошка, фут шириной, забранных железными решетками. Я глянул в одно из этих окошек и установил причину переполоха. Это были молодчики из Тримбловской шайки. 10 самых отчаянных головорезов иконокрадов в Техасе скакали по улице прямиком к серому мулу и палили направо и налево. Вскоре они исчезли из поля моего зрения, но было слышно, что они подскакали к крылечку и послали вперед себя изрядную порцию свинца. Мы услышали, как разлетелось вдребезги большое зеркало за стойкой, и зазвенели бутылки. Затем мы увидели, как Майк, рваное ухо, не сняв фартука, чешет через всю площадь, словно койот, а пули подымают вокруг него фонтанчики пыли. После этого вся шайка принялась хозяйничать в салуне, опустошая те бутылки, что пришлись им по вкусу, и шмякая об пол остальные. Нам с Перри эта шайка была хорошо знакома, и мы были известны ей не хуже. За год до того, как Перри осупружился, мы с ним вместе служили в конных стрелках и крепко раздолбали эту шайку в окрестностях Сан-Мигеля, после чего доставили сюда Берри Тримбла и еще двоих по обвинению в убийстве.
«Теперь нам отсюда не выйти», — говорю я. «Придется торчать здесь, пока они не уберутся».
Перри поглядел на часы. «Без 25:07, — сказал он. — Мы еще успеем доиграть эту партию. У меня на две шашки больше. Ход твой. К 7 я должен быть дома, Бак, я тебе говорил».
Мы снова засели за игру. Шайка Тримбла, понятное дело, продолжала бесчинствовать. Они уже крепко набрались. Разопьют дюжину-другую бутылок, погорланят песни и потом постреляют по посуде. 2-3 раза подходили к нашей двери, пытались отворить, а затем на улице снова поднялась пальба, и я глянул в окно. Хэм Гроссет, наш шериф, привел отряд полиции, расположил его в доме и в лавках через улицу и пробовал усмирить бандитов, стреляя по окнам. Эту партию я проиграл. Прямо скажу, я нипочем не потерял бы зазря 3 дамок, выбери мы для игры загон поспокойней. А еще этот слюнявый женатик, знай себе, кудахтает по поводу каждой снятой им шашки, словно дурно воспитанная курица над маисовым зерном. Когда партия была сыграна, Перри встал и поглядел на часы. «Я роскошно провел время, Бак», — сказал он. «Ну, а теперь мне надо двигать. Уже 7:15. а в 7, ты знаешь, я должен быть дома».
Я подумал, что он шутит. Через полчаса, самое большое через час, они либо умотают отсюда, либо свалятся под стол, говорю я ему. «Разве супружество так уж тебя утомило, что ты хочешь еще раз покончить жизнь самоубийством?»
«Случилось мне однажды, — говорит Перри, — воротиться домой в 7:30. С Марианной я столкнулся на улице. Она выбежала меня искать. Поглядел бы ты тогда на нее, Бак?» «Да нет, тебе не понять. Она же знает, какой я был непутевый, и все боится, как бы со мной не приключилась беды. С той поры я домой опаздывать закаялся. Так что, Бак, прощай, покудова».
Я стал между ним и дверью.
«Послушай, ты женатый человек. Я знаю, что ты поглупел навеки с той минуты, как тебя окрутили у пастора, но постарайся хоть разочек раскинуть остатками своих мозгов. Их там 10 человек этой шантропы, и все они уже ошалели от виски и только и ищут, кого бы пристукнуть. Ты и 2 шагов к двери не успеешь ступить, как они выбьют из тебя душу, как пробку из бутылки. Ну, будь умником. У тебя же сейчас не больше здравого смысла, чем у лягушки. Садись и жди, пока у нас появится шанс выбраться отсюда на своих 2. Если, конечно, ты не жаждешь, чтобы нас вынесли по кускам в ящиках из-под пива».
«Я должен быть дома в 7:00, Бак», — тупо повторяет этот слабоумный подкаблучник, как какой-нибудь совсем обидиотившийся попугай. «Марианна, — говорит он, — побежит меня искать». И тут он наклоняется и отламывает ножку от стола. Я прошмыгну сквозь эту тримбловскую шайку, как дикий кролик сквозь плетень загона. Не скажу, чтобы меня так уж подмывало, как прежде когда-то ввязываться в потасовку, но в 7:00 я должен быть дома. Ты запри за мной дверь, Бак. И не забудь, я выиграл у тебя 3 из 5. Я бы сыграл еще, но Марианна...
«Заткнись ты, обожравшаяся дурмана безмозглая кляча», — говорю я. «Видал ты когда-нибудь, чтобы дядюшка Бак прятался от хорошей потасовки за запертой дверью? Я хоть и не женат, но тоже не хуже любого многоженца сумею показать себя растреклятым дурнем». «От 4 отнять 1 будет 3», — говорю я и отламываю еще одну ножку от стола. «Мы прибудем на место к 7:00. Будь-то хоть рай, хоть совсем наоборот», — говорю я. «Могу я проводить вас до дому?» — спрашиваю я этого чемпиона шашечных баталий, этого просиропленного чревоугодника, этого необузданного охотника за черепами. Осторожно отомкнув дверь, мы устремляемся к выходу. Часть шайки выстроилась вдоль стойки, остальные разливают напитки, а 2-3 постреливают из двери и окон по ребятам шерифа. В салоне такой висит дымина, что мы успеваем протопать до 1/2 зала, прежде чем они замечают нас. Откуда-то сбоку до меня доносится рев Берри Тримбла.
«Да это Бак Капертон! Как он сюда попал?»
И его пуля сдирает лоскут кожи с моей шеи. Ну и мерзко же было, небось, у него на душе из-за этого промаха. Ведь что ни говори, а Берри — лучший стрелок к югу от Южно-Тихоокеанской. Но в таком дыму, правду сказать, и промазать нетрудно. Мы с Перри оглушили 2 из ихней шайки ножками от стола и, будьте покойны, не промазали. А когда мы выскочили на крыльцо, я выхватил винчестер у парня, сторожившего снаружи, обернулся и расквитался с мистером Берри. Словом, нам с Перри удалось улизнуть от них, и мы благополучно завернули за угол. Я никак не думал, что мы живыми унесем оттуда ноги, но не мог же я сыграть труса перед этим женатиком. По мнению Перри, гвоздем сегодняшнего дня была наша шашечная вакханалия. Но если я хоть что-нибудь смыслю в светских развлечениях, то самых крупных заголовков в колонке происшествий заслуживает этот небольшой парад со столовыми ножками на плечо через весь зал салуна «Серый мул». «Давай быстрее», — говорит Перри. «Без 7:02, а мне надо...» «Ой, умолкни», — говорю я. «Мне вот надо было в 7:00 быть на дознании. Я сам его должен вести. А я же не разоряюсь так от того, что опоздал». Мне предстояло пройти мимо домика Перри.
Его Марианна стояла у калитки. Мы притопали туда в 7:55. На ней был голубой халатик, а волосы гладко зачесаны кверху, как у маленькой девочки, которая хочет казаться взрослой. Она смотрела в другую сторону и не заметила нас, пока мы не подошли слишком близко. Тут она обернулась и увидела Перри. И что-то такое промелькнуло у нее в глазах, чего я, черт меня побери, нипочем не возьмусь описать. Я услышал, как она громко задышала, совсем как корова, у которой отобрали теленка, чтобы пустить его в стадо, и говорит: «Ты запоздал, Перри».
«Всего на 5 минут», — бодро отвечает Перри. «Мы с Баком заигрались в шашки».
Перри нас познакомил, и они пригласили меня зайти в дом.
«Нет уж, увольте. Хватит с меня на сегодня женатых». Я сказал им, что спешу и что очень приятно провел день с моим старым приятелем.
«Особенно», — добавил я, специально, чтобы поддеть Перри, «когда у стола одна за другой начали отваливаться ножки». Впрочем, я ведь дал ему слово, что она ничего от меня не узнает. «И вот с того самого дня я все об этом думаю», — сказал Бак, заканчивая свой рассказ. «Есть тут одна заковыка, которая мне всю душу перебаламутила, и никак я в этом не разберусь».
«Ты это про что?» — спросил я, свернув последнюю самокрутку и протягивая ее Баку.
«Да понимаешь, какая штука? Когда эта фитюлька обернулась и увидела, что Перри целый и невредимый возвращается на ее ранчо, она так на него поглядела... Ну... Словом, с тех пор я все думаю и думаю. А может, вот это, то, что я увидел в ее глазах, стоит всех наших загулов вместе со всеми шашками и со сапариловыми сиропами? И может, самый-то большой дурак вовсе не Перри Раунтри? Черт меня побери!»